Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях доктор исторических наук, профессор Московского государственного университета Ярослав Леонтьев. Мы обсуждаем судьбу одного из выдающихся русских людей эпохи Смуты, Давыда Васильевича Жеребцова, отличного воевода, который вот буквально пару минут назад перед вами совершил подвиг, отразил наступление блистательного по имени и, во всяком случае, по самомнению военачальника, полковника Лисовского от Костромы. 1609 год. На звездный час в судьбе Жеребцова остается совсем немного времени. Жизнь его фактически идет на месяцы.
Один год.
Да, даже уже чуть-чуть поменьше получается.
Нет, ровно год.
Ровно год, да. Ну и вот этот год прославит его имя. Ну что ж, давайте дадим слово Ярославу Леонтьеву. Он расскажет нам, как происходило взаимодействие между отрядами князя Михаила Скопина-Шуйского и Давыда Жеребцова. Насколько я понимаю, Жеребцов не сразу присоединился, но когда присоединился, стал фактически правой рукой в военных делах Скопина-Шуйского.
Да, безусловно, можно сказать, входившим в его штаб, в ядро уже общего северного ополчения Скопина-Шуйского. Но он сразу и не мог присоединиться, потому что мы уже говорили вот в предыдущей части, да, что он действовал в Костроме, отбив Кострому действительно от коварного, вероломного полковника Лисовского, специалиста как раз по зачисткам таким, по карательным рейдам. Он базировался в это время уже, не осаждал вместе с гетманом Сапегой Троицы Сергия в монастыре, а он перебазировался, он поссорился и с Сапегой, он человеком был очень амбициозный, Лисовский, он перебазировался в Суздаль, Спаса Ефимия в монастырь. Он и там занимал в качестве его резиденции. И вот он оттуда выдвигался в разные стороны. От его рук погиб как раз воевода Бабарыкин, которому памятник в Кинешме стоит, тоже один из первых русских ополченцев, например. Ну и так далее. И вот действительно первое столкновение Жеребцовым окончилось в пользу Давыда Васильевича, а не Александра Иосифа Лисовского. Да.
Ну, здесь очень важный момент. Вот только что было сказано, князь Скопин-Шуйский начал свой освободительный поход. И почему мы обращаем внимание на географию? Действия Скопина-Шуйского на первом этапе похода достаточно медленные, потому что приходилось то и дело сталкиваться с сопротивлением отрядов тушинцев. Они шли по маршруту, который находился, по большому счету, достаточно далеко от Костромы. Жеребцову нужно было достаточно быстро, можно сказать, ускоренным маршем сближаться с основными силами Скопина-Шуйского. Это совсем не просто в стране, которая охвачена огнем и наполнена отрядами тушинского вора, может, где-то еще болотниковцы есть, да и просто находится в состоянии переполнения бандитскими шайками всех сортов и вариантов.
Болотниковцы как раз влились в отряды самозванца, тот же князь Григорий Шаховской, тоже один из лютых уже русских воров, но он мог, так сказать, они могли посоперничать с Александром Лисовским в своих кровавых подвигах, которые старицу предал кровавой зачистке. И вот Скопин-Шуйский, да, он как раз в это время освободил Торжок, там потом кровопролитное сражение за Тверь, и дальше он не мог наступать на Москву. Неизвестно, где он назначал изначально сход Давиду Жеребцову, куда Давыд Васильевич должен был подтянуться. Но просто Скопину-Шуйскому пришлось по мере этих боев, ему пришлось делать маневр, уходить с правого берега Волги на левый, на территории Тверской нынешней области, и двигаться в сторону Калязина монастыря.
Я бы хотел напомнить еще очень важный момент. Движение Скопина-Шуйского – это ведь движение от боя к бою. Мы говорим о Торжке, мы говорим о Твери, а было еще большое количество боев местного значения. Да, их нельзя назвать великими сражениями. Но это столкновение, которое требует приложения сил, отваги и которое приводит к серьезным потерям. Проходилось буквально продираться через хищную среду, которая постоянно оказывает сопротивление на каждом месте, в каждом селе, в каждом сколько-нибудь крупном городском центре. И освобождение каждого населенного пункта, но это была серьезная победа, и она давалась значительной кровью. Не думайте, что там роль первой скрипки, как это часто пишут, играли иностранные наемники, прибывшие от союзного шведского королевства.
Нет, совершенно не думаю, потому что они как раз после Тверского сражения, поняв, что это будет нелегкой прогулкой, а очень серьезными боями...
Начали колебаться.
И в силу того еще, что у него не было тогда финансирования, он не мог с ними расплачиваться в соответствии с Выборгским договором заключенным, они не просто начали колебаться, они начали разбегаться и мародерствовать. Вот. С ним ушел, до Калязни дошел только очень небольшой отряд шведов, которые просто оставались верны присяге своему королю, Карлу IX, а все остальные, как раз европейские наемники, они растеклись и разбежались в этот момент. Потом, да, их там снова собрали, но бои нет, вели, конечно, вы абсолютно правы, боев было много, не всегда лично Скопин-Шуйский действовал, но действовали там, скажем, головы из Устюжны, которые взяли Бежецкий острог, да, и потом пришли как раз в Калязин монастырь, до и прихода еще Скопина-Шуйского, они подготовили для него этот будущий, так сказать, плацдарм, заняли. Там другой отряд действовал под Торопцем, скажем, в районе Старой Русы. Да, отряды действовали, но точно так же продвигался с боями с другой стороны, тоже по Волге, то есть Калязин-то на Волге находится, Скопин-Шуйский шел со стороны Твери, напомним, то есть вниз по Волге, а Жеребцов шел, получается, с Костромы в обратном направлении, вверх по Волге, как раз через Ярославль, и вот через Углич, да, и вот соединился со Скопиным-Шуйским уже в Калязине.
Я так понимаю, что Скопин-Шуйский ждал прибытия отряда, ну, наверное, уже можно сказать не отряда, а войска полевого соединения.
Да, вот. Да, большого соединения.
Давыда Васильевича, поскольку его воинская сила рассеялась, то есть осталось не так много резервов, не так много сил, наступать было сложно, а неприятель ожидал его впереди более сильно, чем раньше. И то, что Давыд Васильевич привел своих стрельцов, это было, ну, действительно, если не чудо, если это не манна небесная, то очень большая помощь. Значит, Жеребцов, скажите, он двигался от Костромы через города Поволжья с боями, или ему повезло больше и не приходилось продираться, и там было более мирное обстоятельство?
Там уже были освобожденные районы. К этому времени вот бои произошли в Костроме, а дальше были уже освобожденные районы, но в том-то и дело, что он не только были стрельцы. К этому времени он собрал, он выступал уже в роли организатора тоже этого соединения. Там были из самых разных городов, из Калагриева, из Парфенова, из Унжени, там из самых разных мест, из Вологды.
Там была уже вот дворянская конница была у него.
Были, я думаю, всякие, да, конечно, и дворянская конница, безусловно, в том числе из городов, но, скорее всего, они, наверное, и могло быть и посошное войско уже тоже собиралось, тоже просто
то есть
уже...
ополченцы?
Да, по сути дела, ну, а которые выполняли, может быть, там инженерные работы, да, обозные какие-то работы.
Могли поставить в строй, учитывая отсутствие достаточно сильного Сикурса, то есть поддержки живой силы, могли сделать из посошной рати, которая, в общем, должна выполнять, как вы правильно сказали, военно-инженерные работы, боевую силу. Но, дорогие радиослушатели, вы должны очень хорошо понимать, дворянская конница, дворянское ополчение – это высокие профессионалы войны. Они всю жизнь воюют, они знают свое дело. Стрельцы – это высокие профессионалы войны, которые всю жизнь воюют, знают свое дело. А ополченцы, которые превратились в воинов из, в общем, людей, которые таскают тяжести, строят мосты и выполняют земляные работы в посошной рате, превратились в воинов на час, на месяц, на год. И при всем том, что они были нужны, важны, полезны, их многочисленность не придавала воинству Жеребцова особенной воинской силы. Это был резерв, скажем так, критической ситуации. Время такое, что нужны меры такие экстраординарные. Поставим строй тех, кого вчера никто бы не подумал поставить строй.
И тем не менее, потом Калязинский монастырь был превращен еще до того главного боя с Опегой, там произошедшего и с Лисовским в том числе, который подтянулся и с другими польско-литовскими военачальниками, был превращен, по сути дела, в настоящий военный лагерь, наподобие Тарутинского лагеря 1812 года Михаила Илларионовича Кутузова. Только с той разницей, что там вот эта как раз посошная расть, еще и обучение проходило. Их потом в итоге даже поставили в строй в качестве пикинеров. А куда деваться, когда наступает эта тяжелая кованая панцирная конница польско-литовская, да? Вот, они строили острог там, они строили другие какие-то засеки, вот они делали, они другие заграждения делали, но они тоже оказались и в строю в решающий момент.
То есть, иными словами, вчерашних ремесленников поставили в строй в качестве копейщиков, которые должны выдерживать на себе тяжесть атаки тяжело вооруженной вражеской кавалерии.
Совершенно верно. Конечно, по-русски это копейщики. Я употребил слово пикинер, потому что обучением их занимался как просто шведский генерал Христиан Сомме. Да.
А для него
да,
это были пикинеры.
Да, конечно, для него это были пикинеры, у него были и мушкетеры там, но небольшой отряд, собственно. Да, конечно, копейщики, говоря по-русски. Вот. И они сыграли действительно тоже действительно важную роль. А известно, что Давыд Жеребцов в это время был отправлен еще, видимо, с разведывательными целями, совершил, видимо, разведку боем в Ростов-Великий в этот момент, пока ковалась вот эта новая сила, новое ополчение, когда обучалось воинскому искусству в Калязинском лагере. Он отлучался под Ростов-Великий.
Ну, сейчас вы об этом расскажете. Угу. А вам, дорогие радиослушатели, я хотел бы сообщить вот что, поскольку нашей передаче прозвучала костромская тема, наверное, будет правильным, а если у нас прозвучит фрагмент из оперы Михаила Ивановича Глинки «Жизнь за царя», более известный советского времени как Иван Сусанин, и вот эта музыка будет сопровождать нас по штормовым волнам смуты.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». А в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях доктор исторических наук, профессор Московского государственного университета Ярослав Леонтьев. И мы обсуждаем судьбу одного из великих россиян, военачальника времен Великой Смуты Давыда Васильевича Жеребцова. Итак, он находится в военном лагере, можно сказать, в операционной базе Скопина-Шуйского, объединился с ним и отправляется в Ростов с видимо, разведывательной или организационной миссии.
С разведывательной. Ростов тогда был, контролировался еще тушинцами. Вот. Ну а далее происходит это самое, одно из самых известных сражений, которое попало и в историю государства российского, Николая Михайловича Карамзина, сражение на реке Жабня при впадении в Волгу вот под Калязиным монастырем, где Жеребцов как раз выдвинут в качестве полкового воевода на передовую роль. Он наряду с несколькими другими воеводами контролировали острог, построенный на правом берегу Волги, в Никольской слободе, тогда как сам монастырь был на левом берегу. Но бои как раз развернулись именно вокруг этого острога и по берегам реки Жабня. 28-29 августа по новому стилю, Успенев день, между прочим, да, вот, это произошло в августе 1609 года. Отразили. Удачно отразили. Сапега вновь отошел и продолжил в таборах осаду Троице-Сергиева монастыря.
Ну, фактически, это даже не сражение, это грандиозная оборонительная операция. Множество боев и сражений вошло вот в Калязинскую эпопею. И то, что удалось тогда победить, это, конечно, очень сильно повлияло на ход смуты.
Ну, в течение недели, да, в общей сложности шли бои с той или иной интенсивностью. Вот. Ну, а далее, как раз собрав уже мощный кулак, Скопин-Шуйский сам смог продолжить дальше наступление, и Жеребцов ему сопутствовал. Они как раз освобождают Ростов-Великий, вот. И сказалась его разведывательная миссия. Далее Переславль-Залесский и входят в Александровскую слободу. Тоже предварительно там потопив гарнизон тушинский в реке Серой. И вот оттуда Скопин-Шуйский отправляет отряд Давида Жеребцова, причем не просто его отряд, как нам гласят источники, новый летописец, повесть о победах Московского государства, что он отправляет мужей избранных, 600 мужей избранных и 300 ратников, в общей сложности 900 человек, которые в октябре 1609 года прорываются в беспрерывно осаждаемый вот Троице-Сергиев монастырь. Они пришли на подмогу, и, по сути дела, они восстановили баланс сил. Там уже и защитников-то не оставалось. Более того, именно Жеребцов стал там главным теперь военачальником, оттеснив командующего князя Григория Рощу Долгорукова, который был, кстати, с ней очень обижен, даже местничать попытался, когда Василий Шуйский прислал потом, прислал золотые, вот, наградные, вот, сначала первый наградной был дан из Давида Жеребцова, а на втором месте только князю Долгорукому Рощи, который, естественно, был Рюрикович, и, конечно, по сравнению, кто такой Жеребцов для него. Представляете, какое тут местничество затеялось, да?
Чрезвычайные обстоятельства требуют чрезвычайных мер. И здесь Жеребцов, как опытный воин, был на высоте, и ему и следовала награда.
Да, но, опять же, наверное, он и не забывал о том, что он прямой боковой, простите, потомок святителя Алексия Московского Чудотворца, друга преподобного Сергия Радонежского. Я думаю, сам-то Жеребцов это хорошо помнил, мы об этом говорили вначале, не будем возвращаться, да? И вот далее он уже берет под контроль и организует оборону очень грамотно, а когда Скопин-Шуйский отправляет второй отряд на прорыв Григория Валуева, Жеребцов выходит со своими людьми из... за стены монастырские, соединяются с Валуем, и они вместе нападают уже на таборы Сапеги, поджигают вот их. Сапега ретировался в Дмитров. В Дмитров, в Борисоглебский монастырь, который он тоже занимал и периодически как бы кочевал, тогда Троице-Сергиев монастырь относился к Дмитровскому уезду. Жеребцов преследует его и дальше. На Масленицу, как раз на масленичной неделе перед Великим Заговейной, перед Великим постом 1610 года, он совершает лыжную экспедицию туда. внезапный лыжный набег. То есть, поставив как раз, видимо, из своих сибирских стрельцов, прекрасных лыжников, может быть, взяв каких-то и легионеров из числа финнов и шведов, тоже, наверное, неплохих лыжников. Они совершенно неожиданно там появляются под стенами Дмитрова. Там упорный тоже бой, и они овладевают, вот он совершает еще один подвиг, как бы очищает Дмитров. В то время как Скопин-Шуйский в это время двигается планомерно уже к Москве.
Ну, давайте мы задержимся на минуту. Хотелось бы, чтобы вот этот момент остался в памяти у наших радиослушателей. Давыд Жеребцов и Валуев – это два военачальника, которые фактически освободили Троице Сергиеву обитель от осады,
которая... 16-месячный, да.
Которая да. так долго причиняла невероятные страдания и инокам, и гарнизону, и всем, кто пришел, ожидая спасения от монастырских стен. И надо сказать, что эта осада, она как светильник, подвешенный над Русью, над морем смуты, всем остальным подавала пример духовный. Раз эти держатся, значит, и остальным не надо уступать злому неприятелю. И вот эти, то есть герои Троицы Сергиевой обители, продержались, пока не подошли отряды, посланные Скопиным-Шуйским, а именно отряд Жеребцова и отряд Валуева, и пока они не покончили с разбойным воинством тушинцев и не отбросили их от обители. Запомните эти имена – Жеребцов и Валуев – это герои, это наши национальные герои, это герои христианские, освободившие обитель от жестокого притеснения.
Давыд Васильевич Жеребцов и Григорий Леонтьевич Валуев. Совершенно верно, я абсолютно согласен с тем, что вы сказали.
Ну что ж, остается совсем немного времени на жизнь и судьбу Давыда Васильевича Жеребцова. Насколько я понимаю, он получает достаточно высокую должность, пребывая в победоносном воинстве Скопина-Шуйского, он садится городовым воеводой в один из городов, имеющих тогда стратегическое значение.
Это было экстренное назначение, немножко позже. Для начала он все-таки входит тоже триумфально в Москву, так же, как и Скопин-Шуйский, они входят победителями, да, и он получает довольно серьезные награды, вот он получает большие поместья, о которых мы уже говорили, там вот, где, которые мы увековечивали его память поклонными крестами. После его гибели, чуть-чуть забегая вперед, скажу, остались 4 дочки сироты, вот, в огне пожара при взятии Калязинского монастыря сгорела грамота, и потом пришлось переоформлять как бы ввозной грамотный, его вдова подтвердил, ей успел подтвердить Василий Иванович Шуйский, и они так и остались в этих поместьях. Его дочки потом вышли тоже, мы пытаемся проследить их судьбу, они тоже вышли, кстати, за героев преодоления смуты. Одна была замужем за Бабарыкиным, другая за князем Козловским.
До пожара вот. Мы еще не добрались.
Да. Давайте действительно обо всем по порядку. И вот апрель 1610 года, но как раз в тылу армии, которая освободила Москву, сняла осаду, потому что тушинский лагерь распался, бежал в Калугу сам самозванец, бежала Марина Мнишек за ним, да, и Сапега тоже был разбит, хотя и остался жив, но был разбит в Дмитрове. Но остался за спиной вот тот самый пан Лисовский, знаменитый головорез, который остался в Суздале. В Суздаль дважды Скопин-Шуйский посылал отряды из Александровской слободы, но, к сожалению, там и рельеф местности такой, для радиослушателей, кто не бывал в тех местах, там, скажем, что там это аполье же, вот, там нету, там нельзя внезапно из лесов подойти вот туда, а конница Лисовского очень мобильная и хорошо знавшая эту местность, она отражала эти попытки его выкупить оттуда. Но Лисовский понимал, конечно, что в конце концов его просто окружат, возьмут измором, так сказать, подойдут с разных сторон. Вот. И он, не дожидаясь этого, решил сам совершить рейд по тылам. Вот. Он ушел, внезапно снялся из Суздаля, ушел в сторону Ростова Великого. Разграбил страшно. Ростов – это всегда был его почерк. Ростов Великий, вот монастыри это, ростовские.
Это подлинный цивилизатор. Можно ничего не добавлять.
Ну, до некоторой степени, видите, Рембрандт даже потом написал картину «Лесовчик», там, посвященный его, так, солдату. Вообще, слава Лесовчика, да, нагремела. Они потом и в качестве наемников, они и в испанских войнах, там в разных местах они потом появлялись и во Франции, и в Испании. Ну, вернемся все-таки к московскому государству. И вот Лесовский идет этим рейдом, дальше он как раз держит курс, это установлена сейчас точная дата, 21 апреля это произошло, и вот тогда и в экстренном порядке назначается Василием Шуйским Давид Жеребцов в качестве городового воеводы, первого городового воеводы в Кашин.
Кстати, это своего рода признание заслуг, потому что Кашин – город древний, как тогда говорили, честный, и в прежние времена он был центром удельного княжения.
Конечно, а Колянинский монастырь относился к Кашинскому уезду, просто для радиослушателей поясняю. Но не только в этом признании заслуг, но и в том, что он первым воеводой, а вторым воеводой был князь Щербатов, то есть он был выше, опять же, князя второй раз. Князь Щербатов, погибший потом вместе с ним, тоже героически. Так вот, да, они успевают дойти, они пытаются организовать оборону, Иван Андреевич Щербатов и Давыд Васильевич Жеребцов. Но, видимо, вот как считает наш коллега, он сейчас очень хорошо попытается эту историю восстановить, профессор православного света Тихоновского гуманитарного университета Александр Григорьевич Авдеев, он много новых источников тоже поднял. Вот, собственно говоря, видимо, Жеребцов отправился навстречу Лесовскому. Щербатов оставил осадным воеводой в Колязинском монастыре. И вот здесь разыскал Александр Григорьевич очень важный такой источник, такой польский источник. В Львове была эта книга издана в 1843 году. Польский историк граф Дзедушицкий описывает. Вот, то есть нам было неизвестно точно по обстоятельствам гибели. То есть в синодиках костромских монастырей для Костромы они помнили своего освободителя. Как раз был запечатлен в синодике Колязинского монастыря был запечатлен Давыд Жеребцов, но было многое непонятно. И вот выясняется, что благодаря вот этому польскому историку Дзедушицкому, что он вышел навстречу, попал в засаду и мученически погиб, ему отсекли голову. Вот Дзедушицкий так довольно не без удовольствия это все описывает. А далее лесовщики прорвались уже на Колязинский монастырь, и Щербатов не имел такого боевого опыта, они одолели. Да и численно они, конечно, превосходили. Вот сейчас Авдеев очень важную работу проделал. Он сравнил синодики как раз, он выявил имена как раз погибших иноков при взятии монастыря, да, потом и Кашин также зверски был вырезан, тоже зачистка самая настоящая произошла, и вот теперь эти имена, конечно, важные там они, и князя Ивана Щербатова, раньше забытого, первое имя идет Давыд Жеребцов, как раз Давыд Васильевич идет в этих синодиках, и игумена Григория. Раньше мы ошибочно считали, что игумена звали Левкий. Вот Александр Григорьевич это установил в своем исследовании. И именно полный перечень погибших иноков. Ну, конечно, и какое-то количество воинов, безусловно, безымянных, а, увы, осталось тоже, которые полегли на этом в последнем бою. Освободителя трех троиц, вот как его следует еще называть, Троицкого Ипатьевского монастыря, Троицкого Колязинского монастыря и главной же в начальной троице, Троица Сергиевого монастыря, освободителя. Так закончились земные дни освободителя трех троиц.
Ну что ж, для нас важно то, что человек честно сражался, до конца исполнил свой долг и сложил голову за Отечество.
Да, 2 мая 1610 года надо его поминать.
Благодаря тому, что таких людей в стране хватило для того, чтобы все-таки преодолеть девятый вал смуты, победить неприятеля и выйти из страшного пике всеобщего разрушения, благодаря этому до сих пор существует государство России. А что касается Лесовского, ну, он еще через несколько лет получит на орехи от князя Дмитрия Михайловича Пожарского под Орлом. и судьба его самим им украшенная, в общем, с детской непосредственностью мальчика, который вешает красивые игрушки на рождественскую елку, она, конечно, интересна для тех, кто не касается других источников, а, в общем-то, это история, по большому счету, организованной преступной группировки, которая горцевала по пространствам России, пока Жеребцов или Пожарский или кто-нибудь еще не находил силы для того, чтобы как следует стукнуть и отогнать этих людей от городов и сел нашей страны. Дорогие радиослушатели, время нашей передачи подходит к концу. Я призываю вас запомнить это имя, Давыд Васильевич Жеребцов. Ему поставлено 3 поклонных креста. Было бы здорово, если бы ему еще бы и поставили памятник.
В Мунгазии, точнее, в Таруханске.
Ну, может быть...
В Нарьян-Баре, может быть, в центре Ямало-Ненецкого округа.
В Сергиевом Посаде.
Тоже. То, конечно, конечно.
Вот это было бы резонно.
Конечно.
Это было бы очень хорошо. Но, во всяком случае, пускай это будет хотя бы, как минимум, памятник в вашем сознании, вашей памяти. Памятник этому выдающемуся человеку в виде благосклонной памяти о нем. И на финише мне остается от вашего имени поблагодарить Ярослава Леонтьева за его замечательную роль, роль просветителя, и сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
Всего доброго, уважаемые радиослушатели.
Исторический час на радио «Вера».